«Многоценная жемчужина». Своими размышлениями о церковно-славянском языке с вами поделится филолог, редактор богослужебных изданий Русской Православной Церкви Вера Юрьевна Кисель.
В последнее время, несмотря на то, что каждый издающий обладает широким спектром технических возможностей для применения различных шрифтов, существует тенденция печатать церковно-славянские тексты, назовем это так, в транслитерации, то есть гражданским шрифтом советского периода. Чем объясняют такой подход большинство издателей? Прежде всего тем, что современному читателю непонятен церковно-славянский язык в его исконном образе. Якобы печатание текстов гражданским шрифтом облегчает его понимание. Но такое утверждение, конечно, абсурдно. И это подтвердит каждый, не только специально изучавший церковно-славянский язык, но и тот, кто полюбил его, молясь по книгам церковной печати, и кто дал себе хотя бы минимальный труд ознакомиться с основными правилами церковно-славянской орфографии. Дело в том, что современная графическая система, наоборот, затрудняет, а не облегчает понимание церковно-славянского текста. Почему? В современном алфавите отсутствуют около 10 букв, надстрочные знаки и титла, которые на протяжении тысячи лет использовались в церковно-славянском языке. Все остальные буквы нашим современникам знакомы с детства. Они уцелели в русском языке после многочисленных реформ. Так вот, знание значения 5 из этих букв, всего 5, а также надстрочных знаков, расставляет для читающего все на свои места. При чтении он сразу отличит множественное число от единственного, родительный падеж от винительного и другие одинаково звучащие формы слов друг от друга, потому что на письме именно эти буквы и знаки указывают на соответствующие грамматические категории, а в современной графике эти слова пишутся одинаково. Остальные буквы, в том числе заимствованные из греческого, имеют также очень важное значение, но уже на уровне этимологии, на уровне древних смысловых связей слов, того, что в современной графике на 90% вообще от нас скрыто. И вот лишенные этих смыслоразличительных особенностей в современном написании, церковнославянские слова обезличиваются для читающего, теряют значительную часть своего смысла. Остается одна звуковая оболочка. И даже люди, специально изучавшие церковно-славянский язык в институтах, в академиях, отмечают, что текст, читаемый в транскрипции, затруднителен для понимания. Между современным обликом слова и его древним значением остается своеобразный зазор, на преодоление которого требуется некоторое время. Время на соотнесение современной графики с разными вариантами значения слова в церковнославянском. Стоит сказать о знаменитых церковнославянских титлах. Эти знаки сокращения, возносящиеся, как пишут древние грамматики, преимущественно над словами, обозначающими важные священные понятия, явление, присущее лишь нашему церковному языку. Титлы также облегчают чтение. Во-первых, эти орфографические нимбы награждают святые слова радостью узнавания, по выражению замечательного филолога Нины Павловны Саблиной. Мы сразу видим, что слово обозначает важное или священное понятие. Во-вторых, титло придает нашей мысли особую бодрость. Оно позволяет сразу охватить все слово единым взглядом, не разбирая его по слогам. И оно как бы преображает слово, которое воспринимается душой непосредственно, через свой неповторимый образ. Можно еще много говорить об этой методической, технической стороне вопроса, но есть, конечно, момент не менее важный, а может быть и более важный, это аспект исторической традиции нашей церкви. Причем не просто традиции, а традиции священной, положенной, несомненно, по воле Божией. Дело в том, что более 1000 лет назад церковно-славянский язык по наитию Духа Святого был создан святыми Кириллом и Мефодием специально для богослужения. Именно посредством церковнославянского слога славянами были восприняты благодатные дары Святой Церкви – Божественное Слово. Церковнославянский язык был создан не для употребления в быту, не для выражения житейских нужд, а только и именно для того, чтобы стать словесной плотью богомыслия и молитвы, чтобы славяне могли разумно, осмысленно славить Бога. Изначально имеющий вероучительное значение, призванный выражать богословские истины, молитвенные движения души и тончайшие оттенки мысли, язык церкви учит нас понимать духовный смысл вещей и событий. И всем своим строем он возвышает человека, помогая ему взойти от обыденности в сферу высшего религиозного чувства. В основе священного языка нашей церкви заложена сокровищница религиозно-мистического корнеслова, могучая ветвь греческого лексикона, привитая святыми просветителями к древу славянских языков. Всем со школьной парты известно, что церковно-славянский язык является основой русского литературного языка. Это его предок исторический. И именно из церковно-славянского языка черпает русский литературный на протяжении всей своей истории лексику для изъяснения на высокие темы о религии, философии, искусстве. Не наоборот. К сожалению, ныне мы пожинаем страшные плоды вековых усилий тех, кто на заре XX века обещал все разрушить до основания. И русский литературный язык, важнейший фактор русского самосознания, пережил жестокую реформу. А питавший его на протяжении многих веков живительный церковнославянский был выведен за рамки школьного образования и преподавался только в малочисленных духовных учебных заведениях. В результате изменилась иерархия языковых ценностей, нарушена цельность мировосприятия, которая отличала православное сознание, и в умах многих людей просто разорвана кровная связь русского литературного языка с церковнославянским, с церковным. И мы не только с трудом внимаем языку священных книг, но и, как следствие, должны признать, что уже наши дети не в состоянии осмысленно читать, воспринимать классические произведения русских писателей XVIII-XIX веков, которые составляют гордость нашей нации. В России обучение чтению всегда понималось как первый шаг к богопознанию. Веками многие поколения русского народа осваивали родной язык по церковной грамоте. И душа ребенка, постигавшего азы родной речи по церковному букварю, часослову или псалтире, с ранних лет навыкала богодухновенным глаголом, как бы настраивалась на восприятие божественного учения. Конечно, время вспять не повернешь, но православному человеку хочется сохранить верность своей традиции даже в малом. И даже в хаосе безумного мира. Тем более, когда речь идет о языке, одной из основных составляющих русской православной культуры. На ознакомление с церковно-славянской грамматикой требуется совсем немного времени и сил. И если люди готовы потратить годы на освоение чужих иностранных языков для общения, для работы, для каких-то земных целей, то почему бы не употребить несколько дней на освоение родного языка, на котором молились в течение 10 веков наши предки, наши русские святые, и не только русские, и до сих пор миллионы православных славян, белорусы, украинцы, сербы тоже славят Бога на церковно-славянском языке. И если бы мы оказались в сербском православном храме, то услышали бы знакомый нам язык. То есть этот язык объединяет и славян в единой молитве к нашим святым и к Богу. И неужели мы сегодня, такие образованные и разумные, ратующие за, порой даже за перевод церковно-славянских текстов ради доступности высокого богословия всем и каждому, не сможем запомнить значение нескольких букв и знаков, нескольких форм глагола? Здесь, конечно, мы касаемся еще одной стороны этого вопроса, а именно, конечно, проблема понимания языка богослужения и вообще богослужения лежит гораздо глубже, чем проблема узнавания букв и форм. И, наверное, идеальной ясности богослужения для всех добиться никогда не будет возможно. Потому что, даже смотря обыденным взглядом, богослужебный язык возвышенный и поэтический. Богослужебные тексты постоянно обращают нас к событиям древней церковной и общечеловеческой истории, вбирающие в себя многотысячелетний духовный и мистический опыт человеческого богообщения. Они исполнены символизма Ветхого и Нового Заветов. С чем можно сравнить на этом уровне понимание текста, сложность понимания? Ну, хотя бы приведем такую параллель. Скажите мне, поймет ли необразованный духовно, неподготовленный человек, положим, стихотворение Пушкина «Пророк» в его целостности? Конечно, нет. То есть, если он и поймет сюжет, то не воспримет смысла всей глубины этого произведения. Ему неведомо, предположим, что это в какой-то степени вольный перевод из книги пророка Исаии. Что за этим стоит, какие пласты культуры, какие духовные переживания и так далее. То есть у человека просто нет для этого знаний, назовем это так весьма общим словом, и собственного духовного опыта. И именно в этом вся горечь нашего положения сегодня. В недостатке общекультурного уровня, может быть, и в специфике нашего времени, когда редкий человек в силах настроиться на духовную жизнь, говоря словами святителя Феофана Затворника. Видимо, человек должен жить по Богу, и тогда Господь сам открывает ему тайну церковного слова. В некоторой степени попытаться преодолеть эту пропасть современному человеку помогает творение святых отцов, оставивших нам толкование книг Священного Писания и объяснение богослужения, святителей Тихона Задонского, Феофана Затворника, Игнатия Брянчанинова. И, конечно, их труды мы сегодня должны ценить как никогда. Конечно, не наша вина в том, что мы оказались отторгнутыми от основы основ нашей духовной культуры. Однако вполне в наших силах остаться верными своей священной традиции. Было бы желание. И неужели мы сегодня пренебрежительно отмахнемся от того, что ценой великих трудов и даже жизней по промыслу Божию было когда-то дано нам святыми первоучителями?
дорогие наши слушатели. У микрофона была филолог, редактор богослужебных изданий Русской Православной Церкви Вера Юрьевна Кисель. В музыкальном оформлении передачи звучали песнопения в исполнении хора Петропавловского собора в Минске. Передачу подготовила Александра Никифорова.